Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, сегодня после по прошествии уже дней чтения Великого Канона преподобного Андрея Крицкого в конце первой седмицы Великого Поста обычно церковные люди, те, кто для которых служба церковная является как бы органичной, которые без церковной службы свою жизнь не представляют, естественное желание прийти и исповедаться, покаяться в своих грехах, которые уже так ясно, так ярко открывались в каноне блаженного преподобного отца. И вот, несмотря на то, что мы часто посещаем храм и стараемся именно участвовать в службе и участвуем в церковных таинствах, тем не менее, вот то, что, в чем мы участвуем чаще всего из таинств, это ведь как раз исповедь. Но, как ни странно, именно здесь, а может быть, это и закономерно, именно здесь у нас очень много разных каких-то ложных отношений, оценок. И это очень мешает нашей духовной жизни, потому что покаяние лежит в ее основе. Убери покаяние, и вообще никакой духовной жизни не будет. Вот, знаете, когда человек приходит только-только в церковь, он может ощутить, что ему в церкви хорошо. И, в общем, это правильно, и, как правило, это человек посещает. И нет ничего удивительного, что впоследствии, когда он начинает принимать участие в таинствах церковных, ему становится легче. И человек свидетельствует, да, вот я покаялся, и у меня на душе легче стало. Это все так, и это действие благодати Божией, это как, собственно, что это за действие? Действие благодати Божией состоит в том, что в покаянии человек с Господом встретился. Но очень часто, и даже как правило, ошибка как раз состоит в том, что мы ставим ударение именно на том, что нам стало легче. А природа, вот падшесть человеческой природы как раз состоит в том, что наша душа падшая, она ищет покоя и сладости. И вот когда мы ощущаем это облегчение, вот тот самый покой, но мы вот его-то как раз и начинаем искать в таинствах. И самое главное, что когда мы ощущаем покой, вот это освобождение, некое облегчение, то на этом мы и останавливаемся. Но облегчение – только результат встреч. А любое таинство, оно как раз в церкви именно для того, чтобы я взыскал Бога. И вот эта встреча с Богом, она должна меня бы не расслаблять, а наоборот суметь собрать и ум мое сердце, и мое тело, все мое существо, и душевное, и телесное, в благодарности и в том самом покаянии. Вы знаете, мы, когда очень много народа приходит на исповедь, мы читаем первую молитву разрешительную еще до исповеди. Просто, если мы будем читать две молитвы, разрешительных сразу, индивидуально, то исповедь очень сильно затянется. Но вот в этой первой молитве говорится, которая должна была бы после исповеди быть, она именно разрешительная, говорится о том, что подашь ему или ей образ покаяния. И с одной стороны, как-то странно, уже исповедовался человек, уже разрешительная молитва читается, А говорится, подашь ему или ей образ покаяния. В чем же этот образ? А оказывается в том, что после исповеди у нас должна родиться искомая покаянная жизнь. Как должна родиться, пусть хотя бы начаться искомая покаянная молитва. Потому что все-таки, как правило, наша молитва, она больше молитвословие, чем молитва. Потому что молитвой становится живой молитвой, любая молитва к Богу становится только тогда, когда она покаянная. Нет покаяния, нет и молитвы. Есть молитвословие, а вот молитвы не будет. То есть не будет вот того сокровенного общения с Богом. И хорошо, если в это время у человека есть хотя бы борение с собой. Но, как правило, мы все-таки... Почему нам так трудно поставить себя на молитву? Именно в силу того, что мы должны полностью извне вдруг прийти внутрь себя. То мы жили хлопотами, заботами, все время тем, что нас окружает. И вдруг мы должны войти внутрь себя и попробовать обратиться к Богу, которого мы не переживаем, не чувствуем. И именно в силу этого нам так трудно себя поставить, и нам именно трудность заключается именно особенно в больших объемах каких-то молитв, в больших формах. Потому что ум рассеивается и снова возвращается на круги своя, снова возвращается к тем же хлопотам, к тем же заботам, к планам, к воспоминаниям, к каким-то мечтаниям разнообразным. И церковь это знает эту нашу немощь. Поэтому, скажем, Антоний Великий, зачинатель монашества, преподобный отец, церковь назвала его великим именно потому, что он всего лишь навсего за 20 лет пустыннической жизни добился непарительной молитвы. То есть молитвы, которая укоренена в Боге. Благоговейные, покаянные и внимательные молитвы в ту меру, в какую может вообще человек. И церковь назвала его великим, потому что это произошло настолько скоро, настолько быстро, всего 20 лет. И просто насколько действительно наши души плотские, насколько они действительно живут миром, как трудно душе действительно обратиться к Богу именно сокровенным словом. Прости нас, милосердный Господи. Это, может быть, надо сначала как раз, именно перед исповедью, перед тем, как я вообще обращаю какое-то слово к Богу, да, это нужно обязательно в себе сознать, что моя душа именно такая, никакая другая. Она не живет высокими духовными воспоминаниями и не ждет высоких духовных утех. И не живет этими утехами. Для нас утехи вовсе не духовные. Для нас важны утехи вот те, которые мы встречаем в этом мире. Они для нас и не только близкие, они для нас вожделенны. И их мы ищем. Прости нас, милосердный Господи. И именно это заслоняет нас от Тебя, Господи. И вот другая крайность. Мы читаем, что в разных брошюрах, книгах сегодняшнего дня о том, что надо, как даже там написано, сейчас есть даже термин такой, чисто исповедаться, и это значит, чисто исповедаться, это значит вспомнить как можно больше своих грехов и написать на бумажке, чтобы, не дай Бог, не забыть что-то. Но вот сегодня как раз перед исповедью читался псалом Давидов, где четко совершенно царь и пророк говорит: жертва Богу — дух сокрушенный. И там ничего не говорится о том, что мы ему исповедуем. В псалме покаянным говорится прежде всего о том, как мы это исповедуем. Хотя очень четко, и тот же Антоний Великий преподобный говорит о том, что хорошо, если, ну, он говорит о монахе, но в данном случае именно в этом вопросе уж точно ко всем относится. Хорошо, когда человек исповедуется очень часто, а хорошо для монаха, как он пишет, поверять свои помыслы старца, все свои помыслы старца. И здесь, кажется, тоже он говорит о том, что вот все филигранно, любые движения души, вот вспомните обязательно исповедовать. Но он сам говорит, для чего это? Не для того, чтобы, не потому, что потом Господь припомнит, вот что-то мы там забыли, а Он припомнит, и что делать, грех как бы нам не остался. Нет, он говорит очень четко, для чего это нужно человеку. Для того, чтобы это подчеркивает в своем отечнике как раз Игнатий Принчанинов, для того, чтобы человек, когда приобретает навык исповедания не только своих слов и дел, но даже помыслов, он приходит в сознание и чувствуя, и переживание своей греховности. А приходя в это сознание, переживание, в это чувство, он тогда не будет роптать на Бога, а будет принимать благодушно любые искушения, думая, что, считая, сознавая прекрасно, что он этого достоин и большего достоин. И наоборот, благодаря Богу за то, что Господь открывает ему в этих искушениях немощи его души. А вовсе не то, что кто-то чего-то кому-то припомнит. Ведь, понимаете, самое-то главное, если я считаю, что Бог не может чего-то припомнить, это значит, я считаю, что Он во времени мне что-то может простить, а что-то не прощает. Но если Он источник любви, может ли Он не простить? Другое дело, что только покаянием и только им мы можем это прощение для себя открыть. До того, как я, моя душа еще не раскаяна, да, до того, как я приду вот в это внутреннее сокрушение, для меня это знание только теоретическое, оно только как бы вот знание моих мозгов, но это не касается моего сердца. Это не нашло уголка в моей душе. Это некое знание, которое никак меня согреть не может. Меня может согреть действительно его прощение только тогда, что он всегда прощает. Вот есть у Максима Исповедника такие слова, что даже если бы, но это вообще общее место святых отцов, даже если бы у человека было грехов как песок морской, и тем не менее, это все равно капля в океане божественной любви. Но это тоже только знание. А вот если у человека есть сокрушенный дух, не просто хартия, на которой написано под цифрами еще там первый, второй, третий, как будто у нас действительно вот так вот все грехи пронумерованы внутрь души. Если есть вот этот сокрушенный дух, а не запись на бумажке, тогда мы в это прощение входим. Это и есть то самое очищение, встреча. Когда он сумел войти внутрь меня, именно потому, что я открыл ему ворота своим покаянием души. Вот стою и стучу, он же сам говорит, к отворившему мне войду. И вот мы как раз и отворяем ему. А вот эти все покаянные службы Великого Поста, и прежде всего канон, который покаянный, который читается на первой неделе Великого Поста, он дает нам ключ к этой встрече. Каким образом? Каким образом я могу войти вот в это покаянное состояние? Это ведь и есть задача поста. Потому что пост, оказывается, не для того, чтобы филигранно как-то все исполнить. Да, исполнить очень важно. И важно исполнить как можно точнее. Но к чему это ведет? Я, в конце концов, если у человека хорошее здоровье, и, в общем, ну, нормальная воля, вот как у нормального человека, что ли, да, не поврежденная каким-то пороками, навыками, с которыми справиться он уже совершенно не в силах, нигде еще вот не закостенел, да, не закостенела душа. И для такого человека и внешний пост, особенно внешний пост, он не такой уж и тяжкий, даже уставной.
Здоровый человек и есть здоровый. Но если он все исполнит и решит, что вот здесь-то как раз то самое искомое, я вот теперь достойно приступлю к Пасхе и достойно ее встречу, это будет ужасная ошибка. Потому что на самом деле любой пост – это некое ограничение. Но почему прежде всего мы говорим о продуктах питания? Да потому что с этого легче всего начать. Легче всего начать с плоти, а не с души. Если уж я малого не могу, да, что ж я буду замахиваться на что-то высокое. Но, скажем, когда мы ограничиваем себя в питании, в каких-то продуктах, в объемах там и так далее, мы привыкли к другому. И что мы будем переживать, если реально мы действительно что-то как-то ограничиваем? Мы будем переживать желание, хотение и в определенную меру мучиться от этого. Уж кто как себя, у кого там какой навык сладкое едение. Практически он есть у всех. И акцент ставится не на том, что мы ограничили, да, а на том, как протестует моя плоть против этого. И точно так же исполнение христовых заповедей, исполнение божественных заповедей, евангельских. Если я начинаю их реально исполнять, то я сразу, вот именно сосредоточенно, да, я сразу увижу, насколько душа моя сопротивляется им. Я должен обязательно увидеть чуждость своей души, чуждость своего человечества упадшего, своей вот той самой греховности, о которой говорит преподобный Антоний в связи вот с покаянием, да, чуждость Царства Небесного, чуждость божественной жизни. Я именно только тогда, когда пытаюсь рачительно что-то исполнить, я на самом деле вижу, что меня с Богом разделяет, что меня разделяет с людьми. Я тогда увижу и свой эгоцентризм, и свой эгоизм. Я тогда увижу, что я, оказывается, совершенно на себя, на собственную персону запахну, а вовсе не на кого-то другого, не на ближнего своего. Вот тогда у меня будет покаяние не теоретическое, вот не просто происходящее из каких-то неких чтений, вот я что-то узнал о чем-то, не перед лицом относительной человеческой морали, а у меня будет покаяние перед лицом Божьим. Вот грех был предо мной явленным. Он все время со мной. Что бы я ни делал, я пытаюсь как-то послужить ближнему своему, да, через силу. Мне приходится жертвовать на это и временем, и сдерживать свою раздражительность. И я должен проглотить и там иногда неблагодарность, да. Мне тяжко делать любые движения, когда это требует заповедь, но не требует моя душа. А повторюсь, что естественное состояние человеческой души – это все-таки именно покой и услада. Когда я принимаю, а не когда я отдаю. И канон как раз Андрея Критского, он показывает, как человек пытается идти именно по жизни Господней. Вот как Господь предлагает, какую жизнь предлагает. И везде видит, что он везде не успевает, везде полный провал. Смотрит на преподобных между ними, вернее, на святых праведных Ветхого Завета и видит просто пропасть между собой и ими. Смотрит на жалких грешников Ветхого Завета и не дотягивает до них, не дотягивает до их доброты, до доброты грешников. Все то же самое, но только гораздо злее. Смотрит на какие-то образы Нового Завета, вот реальных людей, которые перед нашим взором проходят при чтении Евангелия, и видит, что для него это такая высота, совершенно непреодолимая. Почему? Именно потому, что он реально, практически, насквозь практически, читал Священное Писание и пытался все это исполнить. У самого Христа, вообще-то, такие слова как раз и есть. Кто слушает и исполняет заповеди отца моего, тот не и брат, и сестра, и мать. Кто любит меня, кто исполняет заповеди мои. И кто исполняет заповеди мои, пребудет в любви моей. Это в Евангелии уже от Иоанна. Почему он так говорит? Он, у него вообще вот именно такое отношение было к своим заповедям, к словам, да? Но почему именно тот любит меня? Да потому что я заповеди Христовы на самом деле могу исполнить только его силой. Без меня не можете творить и ничего сужа. И понимаете, когда вот мы привыкаем именно к такому подходу, что главное вспомнить все грехи, тогда чисто. Чисто тогда, когда у меня сокрушенный дух, когда я все грехи, я могу все грехи исполнить, когда не все, вернее, но во всяком случае сотни тысяч даже грехов своих вспомнить, вот если у меня хорошая память, еще по всему прочему, да, я там с детства начинаю вспоминать, но это для меня, это моей души никак не коснется, вообще никак не коснется, это будет только самоанализ. Это не будет касаться покаяния. Это все эти перечисления, все эти вычетки с моих листов, они будут только констатацией факта и все. Именно в силу того, что я как и думал о них, так и читать буду не перед лицом Божьим, а просто то, что я сознал. Именно сознал, но я не пережил. Переживание как раз, это ведь тоже дар Божий. Ничто другое. Об этом прямо преподобный Андрей Критский говорит. Ни покаяния нет во мне, ни слез, ни умиления, ничего нет. Но ты, яко Бог, даруй мне все сие. Именно ты мне даруй. Так можно сказать человек не тогда, когда он анализирует свою жизнь, а когда предстоит перед лицом Божьим. Что такое собственная молитва? Как сейчас иногда можно услышать, и прости нас, милосердие Господи, вот такое отношение у нас ведь часто к молитве бывает, когда у нас некие есть нужды, мы начинаем искать особых молитв. А вот об этом, а вот здесь у меня эта проблема, а что нужно для этого читать, какие особые молитвы, и сколько раз это нужно прочитать, и сколько монастырей там подать и так далее. А ведь молитва-то не в словах, в молитву-то в предстоянии Бога. И нет более сильных, нет более слабых молитв. Самая сильная молитва как раз и есть та самая благоговейная, покаянная, благодарная, внимательная. А что уж мы будем говорить, какие слова, это уже, в общем, не столько Бога, сколько нас касается. Знает Отец, Отец ваш Небесный до любого прошения вашего, что вам необходимо. Знает Он прекрасно. Мы никакой новости в молитве ему сказать не можем. Слова действительно рождают у нас какие-то чувства и переживания. Вот можно читать в молитве, в молитвословии или в псалтире, или не в духовной литературе, а, скажем, у какого-то писателя может что-то он открыть. И душа может ответить каким-то необыкновенным переживанием, да? Что-то, целое откровение, может быть, из духовной литературы, даже светской. Это родили слова, которые мы читаем. Действительно, слова могут многое у нас родить, много чувств сразу, мы можем пережить. Именно поэтому молитва словесная. Но эти слова, они будут нашу душу, они Бога. Они нам Бога открывают. А не мы открываем Богу, что ему нужно сделать в тех или в других случаях. Или вот этой формой мы вот его заставим, вот другой формой мы его не заставим. Да нет. Иногда действительно нам требуется очень длительное молитвословие ради чего-то, но не для того, чтобы он заставить его исполнить мою волю, а для того, вот мне требуется много иногда слов, именно разных молитв, чтобы в конце концов мою душу разбудить. Вот ту самую плотскую, окамененную, нечувствующую. Господи, сколько же мне порой нужно слов, сколько мне нужно разных форм, служб, чтобы я, наконец, хоть чуть-чуть очеловечился. Вот здесь как раз объемы молитв нам помогают. У нас очень рассеянное внимание, но, слава Богу, служба у нас долгая. И хоть где-то мы можем вдруг услышать какие-то слова, понятия, и так как любые слова службы, они значительно выше человека, да, и мы можем за них взяться и даже вот за них спрятаться именно в жизни. Они нас могут именно утешать, укрывать. Как вот, как часто, к сожалению, мы слишком механически, слишком вот как-то по-человечески, по-плотски относимся и к службам, и к молитвам, и к общению Бога. Ведь все службы у нас, все прошения на самом деле, какими бы они ни были, все благодарные молитвы, какие бы они ни были, они сводятся только к одному, чтобы снова встретить Бога, найти Его, который мною в жизни все время теряется. Он все время у меня исчезает, потому что как бы я ни пытался собраться, но так или иначе, я постоянно как бы выпадаю в свою волю, из воли Божией. Вот даже просто вспомнить, часто ли мы вспоминаем заповеди евангельские в конкретных ситуациях в своей жизни? Часто ли вообще, можем ли мы вспомнить, привести пример за последнее время, там какое-то небольшое, да, где мы сделали или не сделали, наоборот, что-то, только потому, что сделали вспомнение заповедь Божией? Насколько редко вообще это можно даже просто задуматься, не всегда, не сразу ведь и найдешь это дело, слово или там «прости нас, милосердие Господи». И, конечно, заповедей очень много, они раскинуты как бы по всему телу Священного Писания. Но есть как бы лейтмотивы, вот как бы в концентрированном виде заповеди его, которые мы должны бы все время носить с собой. Это и Моисеевы заповеди Ветхого Завета, еще иудейские заповеди, которые были даны за примерно 1500 лет, ну чуть меньше, до Рождества Христова. И самые главные для нас заповеди – это заповеди блаженства. Там все-таки Моисеевы заповеди, но их хотя бы внешне все-таки легче исполнить. Хотя, с другой стороны, сама заповедь «не возжелай всего того, что, в чем обличает себя совесть». Но там перечислено «не возжелай жене брат своего», там «вала его», там еще и так далее. Но не возжелай чужого, не своего. И вот сама эта заповедь «не возжелай», да? А вот поди-ка «не возжелай». Ведь у человека есть желание. Но ведь эти желания возникают у нас спонтанно. Они не зависят от моего желания или нежелания. Вот какая уж у меня душа, сколько у меня там омраченности сердца. Но в эту меру будут мои нечистые желания. Это надо просто увидеть. В этом не нужно бояться каяться. Вот у нас именно какая-то боязнь. Странно. Ведь Великий пост, есть возможность. Как раз церковь призывает, покайтесь. Увидьте, что приблизилось Царство Небесное. Оно вот здесь, рядом. Ты войдешь туда только тогда, когда покаянием откроешь душу. Но именно Великим постом и перед Великим постом. Вот пусть... Лучше уж меня благословит, я буду благословение просить, вот тут уж, вот здесь не сумею исполнить, здесь не сумею. Пусть только батюшка меня благословит, но только бы мне не каяться. Да наоборот. Но нет у меня вот сил, да, противостоять там, скажем, моим коллегам по работе. Мне трудно быть белой вороной. Пусть Господь не мастерствует моя душа, у меня нет пока вот этого мужества, у меня нет именно спокойного отношения к тому, что кто-то надо мной может усмехнуться. Я не могу это принять без раздражения, без уныния, без печали. Там, да, даже вот такие мелочи не могу. Уж что там говорить о каких-то высоких исполнении твоих евангельских заповедей. И если я с этого начинаю, вот с каких-то самых элементарных вещей, вот расписываюсь, да, это действительно немощь моей души. Это грех как болезнь. Я с этим ничего поделать не могу, Господи, но я здесь безответный, вот как тот самый мытарь, да? Боже, милости будем мне грешным, я здесь ни ногой, ни рукой, ни пальцем не могу двинуть. Но именно поэтому ты мне как спаситель нужен. А если вот даже в мелочах таких, то значит везде. Я везде действительно не имею твоей жизни, Господи. Вот ты говоришь, блажен, в заповеди, читая заповеди блаженства, но так только начинаю это исполнять, какое там блаженство? Для меня это не блаженство, а для меня это все время такое преодоление, которое просто для меня неисполнимо. У меня только душа омрачается. Вот блаженный нищий духом. О чем это говорит? Хочу жить только твоей волей. Вот твоя воля да будет, моя никуда не годная. Я совершенно нищ. Мне нужна твоя воля внутри меня. Но только начинаем жить, пытаться его волей жить, пытаться исполнить его жизнь, и сразу чувствуем, что для нас это бремя неудобоносимое. Настолько тяжкое бремя. Я должен уметь прощать обидчика и любить его. Как я его могу любить, если у меня ее нет, этой любви? Как я могу благословлять проклинающего меня, когда у меня нет этого благословения по чувству, по желанию, у меня совсем другое, у меня ответить тем же и побольнее. Что нам может здесь помочь? Да только, Господи, это зло моей души. Вот я, когда попытался это исполнить, твое, да, я сразу увидел, что на самом деле моя душа совершенно чужда тебе. Но другое дело, что я вижу, какая это красота, какая глубина, какая высота. Вот, Господи, сам даруй мне эту жизнь. Ты меня прости, прими меня, влей в меня свою жизнь, войди в меня, сам во мне живи. Вот будь моими очами, моим сердцем, моим слухом, моим умом, чтобы я сумел это исполнить. Только так вот давление как раз этой омраченности чувств, оно начинает постепенно ослабевать. В этом смысле и заключается духовная жизнь. Она потому и называется духовной, что она начинает покаянием, я становлюсь соединенным с личностью Бога. Поэтому она называется духовная. Дух меня входит в Христов. И начинает жить со мной совместной жизнью. Именно поэтому после как раз исповеди и у меня может образоваться тот самый образ покаяния. Когда я хочу именно беречь вот то, что я сейчас получил. Сначала в исповеди, а потом в причастии. Если я буду именно беречь, нести как-то бережно это все, да, тогда у меня действительно будет гораздо острее совестливое видение своих грехов, то есть то, что меня разделяет с Богом и с людьми. Но я не буду от этого отчаяться и унывать, потому что я знаю, я же с Ним, с Богом, Он же внутри меня, Он мне это все и показывает. И вот, братья и сестры, перед самой исповедью, перед самым покаянием, вот дай Бог нам как раз желать, именно желать, встретиться сейчас с Богом, чтобы потом Его суметь удержать, ходить как раз вот постом именно, ходить внимательно, осторожно, чтобы вот вместе с неосторожными какими-то ядовитыми нашими словами не потерять вот то, что мы здесь приобретаем, и чтобы наше покаяние сделалось нам вожделенным, и именно тогда, ну тогда мы и можем сказать только в полноте, вот прочувствовать, пережить слова поставых служб, что мы постимся постом приятным. Аминь.
Спасибо, Господи.